Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Роман Алексанов. Добрый день, отец Роман.
Здравствуйте.
Я знаю, отец Роман, что вы в Вознесенском храме занимаетесь прихожанами церковно-славянским языком. Это происходит в то время, когда люди готовятся к крещению на этом этапе или уже после крещения?
Это происходит намного позже. После крещения желающие прихожане остаются на более подробные беседы о духовной жизни, о церковной жизни. И где-то через год, может быть, полтора таких бесед они как-то так созревают к тому, чтобы заниматься именно церковно-славянским. До этого есть еще, скажем, более насущные такие вопросы, которые тоже бывает необходимо разъяснять.
Проблема восприятия богослужебного языка в церкви осознается уже как острая весьма давно. Я приведу только одну цитату из святителя Феофана Затворника. «Надо что-нибудь на всю церковную жизнь сделать влияющее. И есть вещь такого именно свойства, вещь крайне нужная. Разумею, новый упрощенный, уясненный перевод церковных богослужебных книг. Наши богослужебные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышены. В них вся наука богословская, и все нравоучение христианское, и все утешение, и все устрашение. Внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг. А между тем, большая часть из сих песнопений непонятны совсем. А это лишает наши церковные книги плода, которые они могли бы производить». Ну и так далее. Цитата длинная. И позицию святителя Феофана разделяли многие. Вот в период подготовки к Поместному собору Русской Церкви 17-18 годов был опрос среди епископов, и более половины архиереев указывали в этом опросе на то, что это действительно проблема. Проблема обновления некого, обновления богослужебных переводов для того, чтобы приблизить их понимание к народу каким-то образом. Вот сегодня я, готовясь к этой нашей передаче, провела маленький такой эксперимент. Людей, верующих, очень давно посещающих храм, я задала людям простой вопрос. Строчка из 50-го псалма, который каждый день люди, верующие, читают в молитвенном правиле. «Яко беззаконие мое ознаю, грех мой предо мною есть выну». Что такое? Люди начинают поднимать глаза к потолку и говорить о том, как они ощущают, как они чувствуют эту фразу. А конкретного перевода, и тем более, что такое выну, никто не мог сказать. Это люди, которые много-много лет посещают храм. Те, кого мы называем сейчас воцерковленными. И опять же, на днях я вот спросила просто знакомых священников, как по их ощущениям, сколько людей в церкви, какой процент понимает все, что поется и читается в храме. Ну вот по таким оптимистичным оценкам говорят, что примерно от силы 10%, а может наоборот, это завышенная цифра, понимают то, что поется и читается. Вот примерно вот так. То есть большинство понимают, ну в лучшем случае, там основные самые молитвы. Как вот вы в этом смысле оптимист, пессимист в отношении того, что сейчас существует, в отношении понимания того, что люди слушают в церкви?
Я думаю, что у этой проблемы есть две стороны. С одной стороны, действительно, очень мало людей способны перевести с церковно-славянского на русский хотя бы какую-то заметную часть того, что слышат в церкви. С другой стороны, нельзя, я думаю, сказать, что для восприятие богослужения, для участия в богослужении необходимо на 100% понимать умом и быть способным перевести дословно, точно то, что произносится. Ведь человек верующий не обязательно должен быть ученым богословом, не обязательно должен знать и понимать до глубины, в частности, всю догматику, все вероучение, там, каноническое право, литургическое предание православной церкви. Человек верующий вполне может оставаться на уровне верной религиозной интуиции. Если он при этом живет жизнью духовной, то есть молится, участвует в таинствах, то, я считаю, совсем не обязательно ему понимать до конца, во всей полноте, всю глубину грамматического и там, синтаксического, лексического богатства церковно-славянского языка. Тем более, что, если не ошибаюсь, апостол Павел говорит о том, что в эпоху, когда в церкви существовал дар языков, случалось такое, что кто-то в церкви пророчествует на языке, который окружающие не понимают, и здесь апостол Павел рекомендует кому-нибудь другому толковать, иначе окружающие участвуют в богослужении, но ум остается праздным. То есть дух молится, ум остается праздным. Чтобы этого не было, апостол Павел рекомендует братьям-христианам толковать то, что звучит в церкви. Вот, глядя на этот пример, мы можем понять, что участие в богослужении все-таки ближе к действительно переживанию того, что читается и поется, чем к воспроизведению, переводу и тому подобному. Если поставить в храм ученого-лингвиста, который на ходу сумеет переводить то, что он слышит, это еще не значит, что он будет молиться. И часто еще бывает еще одна проблема – это неразборчивое чтение и пение. То есть даже если читать абсолютно русский текст, так же, как его читают или поют зачастую на клиросе, то точно так же будет ничего непонятно, потому что ничего не слышно.
Это может быть либо проблема акустики, либо проблема дикции, да?
Я думаю, это проблема больше духовная тех, кто читает и поет на клиросе. То есть даже дело не в дикции, а в некотором таком нерадении, потому что, к сожалению, вот наша действительность такова, что мы не всегда можем поставить на клирос человека способного к красивому пению и чтению, и вместе с тем верующего. Часто мы сталкиваемся просто с явлением такого наемничества, когда человек чисто технически искусный в пении, но не ведущий духовную жизнь, несколько так безразличный, наверное, к благолепию богослужения, читает просто небрежно.
Ну и тут же тоже проблема понимания. Если, предположим, человек понимает только общий смысл, и то очень отдаленно, очень приблизительно, и он, естественно, и читать не может так, чтобы это поняли окружающие, донести до них смысл.
Мне кажется, здесь дело не только и не столько в понимании. Человек может все понимать и не верить, все понимать и не соглашаться. Либо же человек может чувствовать и переживать, что то, что читается, это истинно и свято, но до конца для тебя непонятно в данный момент, и как раз с этим ты смиряешься. В конце концов, всю глубину Священного Писания, и, я думаю, многих молитв, люди постигают все равно не до конца и с очень большими трудностями в течение большого периода времени. Это касается просто глубины премудрости Божией, которая заключена в этих песнопениях и в словах Священного Писания, в частности, Псалтирии и Евангелия. Конечно, это не говорит о том, что не нужно изучать церковно-славянский язык. Это не говорит о том, что не нужно ничего делать, чтобы в храме чтение и пение становилось понятнее для людей. Но не нужно думать, что служба становится как бы так недействительной для тех, кто не может похвастаться вот стопроцентным пониманием на уровне рассудка того, что вот он слышит.
Ну, это нормально, когда люди не интересуются тем, что они читают, предположим, вот в утренних, вечерних молитвах. То есть человек читает годами, и если его спросить, собственно, вот, а что ты читаешь, вот как это по-русски, и человек не сможет сказать. То есть воспринимаются некоторые молитвы некоторыми, опять же, людьми, я не говорю за всех и о всех, как некие заклинания. То есть важно прочитать так, как написано, и тогда будет вот некая духовная польза. А понимаешь ты, не понимаешь, это уже дело десятое.
Но здесь, мне кажется, мы говорим про уже некоторый такой перекос, некоторое такое злоупотребление в духовной жизни, своего рода начетничество. То есть отношение действительно такое отчужденное, по-своему даже, наверное, языческое, к молитвословиям, которые совершаются в церкви или дома. То есть чисто механическое прочтение – это, я думаю, что проблема все-таки несколько иного порядка. Даже по себе могу сказать, если устал, например, сильно, или как-то вот мысли разбегаются, то иной раз правило совершается именно так, начетнически, несмотря на то, что смысл этих молитв понимаешь во всей полноте, то есть зная более-менее церковно-славянский язык. То есть все-таки не нужно смешивать проблему, скажем так, немощи человека, человеческого разума, когда мы действительно... ну, не способны что-то понять. Либо человек, что называется, не книжный, малообразованный, он и рад бы, но до конца просто не понимает. И проблему нашего нерадения к нашему вниманию, участию в молитве, даже когда мы умом способны все понять. То есть это проблемы такие разноплановые. И вот это вот явление духовной жизни, механического отношения к молитве, скорее всего, рождается именно от духовного нерадения. И вот это как раз ненормально. А то, что для кого-то действительно есть, ну, естественный предел, так скажем, в восприятии, это не закрывает от человека спасения, не закрывает от него богообщения. Хотя при прочих равных, я думаю, что лучше человеку стремиться к пониманию того, что он читает, к тому, что он слышит на богослужении.
Тем более, что сейчас, слава Богу, есть для этого все возможности. То есть есть и молитвословы с параллельным переводом, но можно найти, может, не так много. И есть переводы, которые можно найти где-то еще в интернете, переводы богослужения параллельные, которые можно перед службой, допустим, прочитать, чтобы понимать лучше, что поется. И во многих храмах, не знаю, как в Вознесенском храме, иногда бывает, что раздают тексты служб людям, и можно заранее как-то вот что-то перевести, что-то для себя понять, что поется, что читается, чтобы просто вот истуканом, что называется, не стоять, отстаивая просто службу.
Да, здесь можно продумать некоторые пути решения этой проблемы, но самое главное здесь – это усердие самих молящихся. Если есть у человека желание лучше понять, глубже постичь все богатство гимнографическое и богатство текстов Священного Писания, то такую возможность, я думаю, человек найдет, потому что действительно сейчас и в печатном виде, и в электронном виде, в интернете доступно большое количество литературы, даже не только переводы конкретных текстов, сколько грамматика славянского языка, чтобы человек сам, поняв некоторые основы, сам для себя мог уже воспринимать то, что вот, читается, поется. Потому что готовые переводы все-таки обладают некоторыми недостатками в том плане, что человек скатывается на то, чтобы заменить как бы, в своем сознании, подменить одно другим. То есть текст на живом языке молитвы заменить, именно заменить в сознании таким своего рода пересказом, переложением, который очень сильно обедняет и поэтическую сторону, и зачастую содержательную тоже. Потому что перевод – это все-таки такое явление, такой формат, что ли, который накладывает свои ограничения. Иной раз хотелось бы к одному слову дать целый комментарий в виде целого абзаца, например. Перевод, как вот жанр, что ли, не дает такой возможности. Одно слово заменяется одним словом, максимум там двумя-тремя, и вот приходится втискивать весь вот этот смысл в какие-то вот такие фразы, короткие, сжатые. И здесь можно потерять достаточно много содержательно.
Да, вот филолог и поэт Ольга Седокова, кстати, автор замечательного словаря «Церковно-славянско-русские паронимы», она где-то в интервью говорила о том, что, как ни странно, перевод богослужебных текстов и перевод библейского всего корпуса текстов на русский язык, он гораздо более труден, чем перевод на языки европейские. Именно в силу того, что у нас существует так называемая дигласия, то есть как бы два языка, носителями языка, не осознающиеся как два, то есть высокий стиль и низкий стиль. И вот церковно-славянский язык, он в течение этих веков своего существования, он как бы все понятия о высоком, все понятия о сакральном впитал в себя. Поэтому есть вещи, которые на русском языке крайне трудно передать. То есть мы там переводим на якутский язык, еще на какие-то языки. Еще это может быть даже проще, чем перевод на русский язык, потому что действительно теряется что-то очень важное. Но Мне хочется вот что, отец Роман, вас спросить. Какой вы здесь видите выход? Потому что все это хорошо, когда вы говорите о том, что вот мы теряем часть смысла, когда читаем на русском языке, допустим, перевод молитв или богослужебных каких-то текстов. Это все хорошо и, наверное, правильно. Но современная жизнь, особенно в мегаполисе, она, к сожалению, большинству людей не дает возможности углубленно изучать церковно-славянский язык так, как это надо для того, чтобы действительно все нюансы смысла понимать. Мама многодетная, с кучей детей на руках, какой-нибудь бизнесмен, который круглые сутки там на работе. Ну, еще можно множество примеров привести. Там, ухаживающий за больным родственником, разрывающийся между детьми, работой и этим больным родственником. Ну, можно много примеров привести. При этом желающий вести духовную жизнь. Вот, ну, никак у него не получится углубленно изучать церковно-славянский язык. Как вы относитесь вот к тому, что в рамках сейчас обсуждения проекта в межсоборном присутствии, проекта, который называется «Церковно-славянский язык в жизни русской церкви в 21 веке», есть такие предложения о том, чтобы все-таки была возможность человеку участвовать в богослужении на русском языке, так же, как люди молятся на украинском языке, на молдавском языке, там, на польском языке, на французском языке, чтобы был выбор. Ни в коем случае, конечно, не отказываться от церковно-славянского языка, и в большинстве храмов, чтобы люди молились так, как большинство людей и привыкли, но чтобы была такая возможность или отдельные службы в одном и том же храме, или в каких-то храмах, вот разрешить такие вот, естественно, одобренные специальной какой-то комиссией тексты богослужебные на русском языке.
Я думаю, что путь решения этой проблемы все-таки несколько иной. Главное направление, которое, я думаю, касается любого человека, независимо от его занятости, его возможностей, это повышение культурного уровня населения, культурного уровня наших сограждан. Одно это, мне кажется, уже намного приблизит современных носителей русского языка к пониманию церковнославянского. А вот если взяться адаптировать богослужение к реальному уровню прихожан, то мы, мне кажется, рискуем в какой-то момент потерять, что называется, самотождественность. Христианство можно разбавлять для того, чтобы оно было более удобоваримым, и постепенно потерять само христианство. То же самое можно сказать, я думаю, и о богослужении. Опыт Второго Ватиканского собора на Западе показывает, что уже в те времена, в 60-е годы, перевод богослужения в католической церкви с латинского языка на национальные языки привел к тому, что храмы совсем опустели. Дело-то, видите, еще раз повторяю, не только вот в самом вот этом вот понимании, а в том, как мы относимся к богослужению, как мы относимся к самому Богу. В наше время человек при всей его занятости, если для него по роду служебных обязанностей необходимо знание, например, английского или даже японского, обязательно найдет время к тому, чтобы его изучить. А вот это вот притязание многих на то, чтобы церковь адаптировалась под них, как раз выдает некое такое потребительское отношение к церкви, к тому, что мы делаем в Доме Божьем. Надо не забывать, что не мы распоряжаемся в Доме Божьем. Не могут люди сами что-то так решить и реформировать в церкви, в ее самых таких фундаментальных основах. Иначе мы просто можем, еще раз говорю, потерять самое главное в церкви, ее богооткровенность, богодухновенность. Именно вот как раз в том и состоит ценность православия, что оно сохраняет Божие откровение неповрежденным. И чтобы приобщиться к этому откровению, нужно поднимать свой уровень. Если мы начинаем снижать уровень догматов, богослужения, я имею в виду даже чинопоследования, языка, еще как уровень там, канонического права, если мы начинаем его произвольно снижать, как только мы встали на этот путь, фактически мы повторяем ошибку протестантизма. Мы начинаем распоряжаться сами в церкви, и церковь превращается в человеческую организацию с очень размытыми целями. Церковь начинает восприниматься как некий социальный институт, который несет некую функцию в государстве, в обществе, служебную. И со временем эта функция становится совершенно непонятной. Люди приходят к мысли о полной ненужности церкви. И я боюсь, что именно по этому пути мы можем повторить ошибку в нашей стране, вот, связанную с кризисом безбожия.
Ну, получается так, что и переводы в каких-то поместных церквях тоже нельзя было разрешать. Надо было всем учить, там, японцам, французам в поместных церквях, там, американская православная церковь, всем учить церковнославянский язык. И нигде не допускать никаких переводов на национальные языки.
Ну, нет, я, конечно же, имел в виду совершенно не это. Дело в том, что церковно-славянский язык многие специалисты считают не отдельным языком, а функциональным стилем именно русского языка. И даже чтобы это проиллюстрировать, давайте попробуем перевести самую простую молитву «Господи, помилуй». Что в ней непонятного? Если уж мы говорим про человека очень занятого, про ту же самую многодетную маму там, или какого-то человека, который уж очень занят в своей жизни, я думаю, что такой человек спасается больше несением вот этого самого креста, подвига материнства там, или заботы о больном человеке. И для такого человека молитва «Господи, помилуй», молитва «Отче наш», которую он может совершать по памяти в течение всего дня, вполне достаточное молитвенное правило. В любом случае, этот вопрос всегда можно согласовать со своим духовником, со священником, получить благословение на какое-то вот облегчение молитвенного правила. И вполне молитва как таковая такому человеку будет доступна. Состав ее немного меняется, но это не потребует выхода за рамки церковно-славянского языка и не потребует снижения такой духовной, что ли, нагрузки самой молитвы. Что касается перевода на национальные языки, то он совершенно необходим, потому что, если мы говорим про языки не родственные с русским языком, со славянской общностью, то там, конечно же, такой перевод совершенно необходим. В ситуации же с Русской Православной Церкви многие исследователи сходятся во мнении, что необходимости переводить с высокого стиля русского языка на более низкий стиль русского же языка просто не существует. Иначе получится, что нам необходимо переводить Достоевского, Ломоносова с русского языка на современный русский. Мы уже сейчас сталкиваемся с такой проблемой, что в школе дети не понимают язык русский 18-19 века. Они не знают, что такое очи, десница, ланита, слова вполне русские. И это как раз говорит о том, что необходимо повышать культурный уровень наших современников. Иначе нам с вами придется переписывать большую часть русской литературы. Не только тексты вот такие церковнославянские. Если же культурный уровень человека достаточно высок, даже в рамках именно русской культуры, мы берем классику нашей литературы, то могу сказать по опыту, зачастую перевод как таковой многих текстов сводится практически к перестановке слов местами. То есть практически не выходит за рамки стилистической корректировки.
Ну, то есть, чтобы приблизить к какому-то более привычному синтаксису, да?
Да, то есть просто непривычный порядок слов, структура предложения такая непрозрачная, неочевидная. Но если мы почитаем того же Михаила Васильевича Ломоносова, то как раз его тексты на русском языке отличаются тем же самым. Именно поэтому они трудны для восприятия. Только потому, что там непривычный нам порядок слов. Это не говорит о том, что он говорит на другом языке, и его нужно прямо переводить. Если, еще раз говорю, человек начитан и знает русскую литературу, русскую классику, то непреодолимой проблемы здесь не будет в восприятии.
То есть, когда сейчас обсуждают вот эту проблему приближения понимания, да, к современному человеку, тут, по-вашему, прежде всего нужно не о переводе говорить, наверное, а просто о корректировке какой-то, да, то есть богослужебных текстов. Потому что Феофан Затворник, наверное, тоже не на пустом месте вот так переживал из-за этого.
Если рассуждать чисто теоретически, то со святителем Феофаном нельзя не согласиться. Он предлагал, не выходя за рамки церковно-славянского языка, произвести некоторую реформу, некоторую корректировку, такую правку книг. Но говоря о практической реализации, мы можем столкнуться с проблемами, которые возникли у нас в 17 веке в связи с реформами при святейшем патриархе Никоне, которые вызвали массу недоумений, недовольств, бурю негодования. И все мы знаем, каким печальным последствиям это в свое время привело. Проблема чисто техническая, мне кажется, имеет еще здесь все-таки и сторону духовную. Если мы встаем на сам по себе путь вот этой реформы, то здесь нужно быть крайне осторожным. И я боюсь, что в практической реализации как раз вот об этой осторожности, как всегда, забудут. Поэтому при практической реализации мы рискуем все-таки снизить качество и художественное, и содержательное вот этого текста, который мы получим. Хотя, если проводить вот такого рода редакцию с умом, что называется, то есть привлекая достаточное количество достаточно серьезных специалистов, то вполне может быть, что эта реформа может быть удачной. Но еще раз повторяю, для того, чтобы не потерять содержательно в текстах, с которыми мы работаем, важно оставаться в пределах, внутри церковно-славянского языка. И этот язык достаточно богатый, чтобы позволить, да, приблизить тексты к пониманию современного читателя, но не потерять вот эту связь с истоками, с самим корнем, с самими основами языка.
Отец Роман, ну вот сейчас от острых вопросов уйдем, и в конце мне хотелось бы вас спросить и попросить немного рассказать. Вот люди, которые ходят к вам заниматься церковно-славянским языком, что это за люди, почему им интересно вот посещать ваши занятия? В основном это интеллигенция, интеллектуалы, которым вот интересно изучить новый язык. Или есть люди, что называется, всех званий и состояний? Как проходят ваши занятия?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что все люди, которые приходят заниматься церковно-славянским языком, это те, кто приходит добровольно по собственной инициативе, и все они являются постоянными прихожанами храма, то есть те, для кого проблема понимания церковно-славянских текстов вполне актуальна, то есть те, кто сами, да, заинтересованы в том, чтобы вот эти тексты понимать, они добровольную какую-то вот такую осмысленную духовную жизнь ведут. Что касается уровня образовательного, то в большинстве случаев речь идет, ну, об уровне таком среднем и выше среднего. Да, надо сказать, что культура образования, культура вот именно воспитания, культура мышления у нас в стране в последнее время очень сильно сдает свои позиции, поэтому человек, который готов учиться, готов что-то новое познавать, чаще всего это тот, кто уже имеет за плечами какое-то образование, приобрел некий такой вкус к образованию, к научению. Хотя среди вот этих вот прихожан, кто интересуется церковно-славянским языком, есть люди, прямо сказать, некнижные. Интерес у них проснулся к вот этому вот обучению уже, что называется, в процессе еды. То есть, когда уже столкнулись с некоторыми моментами, с некоторыми такими примитивными первоначальными пояснениями, люди поняли, что здесь очень большая глубина, как-то вот почувствовали, что много времени потеряли зря, игнорируя вот эту вот традицию книжности. И сейчас вот какой-то такой запоздалый интерес у них просыпается, совершенно неподдельный. И разочарованных не знаю ни одного, кто бы сказал, что зря трачу такие усилия. Люди приходят снова и снова. Бывает, конечно, где-то что-то и трудно, и просят повторять, там как-то вот еще немножко разъяснять, задержаться на какой-то теме. Но при всем этом интерес не ослабевает, потому что действительно очень интересно видеть и корни своего языка, и глубину текстов, с которыми давно знаком, как-то заново их для себя открывать. И параллельно, конечно же, даже душа чувствует некое такое прикосновение благодати, когда общаешься именно тесно с языком, который и был создан как носитель благодати. Мы помним, что Дух передается через Слово. Словом Божиим мир создан, и Словом мы приносим Богу службу. Мы же ведь больше ничего не можем Богу принести, только Слово. Слово молитвы, Слово покаяния на исповеди и так далее. Даже литургия называется словесной и бескровной службой. То есть именно через Слово передается Дух. И когда общаешься со Словом, именно с Богодухновенным Словом, вот так вот тесно с неподдельным интересом, не чисто научным, а вот именно таким вот духовным, то на полном серьезе душа ощущает вот это вот веяние благодати. Я думаю, это основной фактор, который движет людьми, не привыкшими в свое время изучать там грамматику даже русского языка.
Ну, вы воспроизводите в своих занятиях вот семинарский, что называется, курс церковнославянского языка, или вы адаптировали все это и ведете для людей, которые, ну, не на школьной скамье сидят, не на семинарской, какую-то адаптацию произвели, курсы этого?
Курс, ну, конечно, находится еще в стадии формирования, не скажу, что он какой-то законченный, то есть по ходу занятий мы корректируем и методику преподавания. Дело в том, что сами вот эти вот занятия в нашем храме ведутся относительно недавно. Однозначно могу сказать, что это не семинарский курс, а намного более облегченный, намного более адаптированный, потому что нельзя, естественно, относиться к широкой публике, что называется, с такими же требованиями, с какими мы относимся к уже, вот, в частности, к семинаристам, к людям, которые подразумеваются намного теснее общаются с этими текстами и которые уже имеют некоторую подготовку. Ведь большинство наших прихожан – это люди, которые закончили школу достаточно давно, несколько десятков лет назад. Как мы сами с вами знаем из реалий современной жизни, после школы таким понятием, как сказуемое, подлежащее, там, структура предложения, даже название падежей, люди не возвращаются в течение всей жизни.
Ну, с детьми иногда, когда помогают детям в школе.
Дети, такое бывает, да, но не нужно, я думаю, на это рассчитывать, как на что-то такое общеобязательное, как на обычную такую ситуацию. То есть это, можно считать, нам повезло, если мы сталкиваемся с человеком, который вот недавно освежил в памяти вот грамматику русского языка.
Но это тяжело, это вам приходится с нуля фактически, и про подлежащие, и про сказуемые, и про падежи, тем более падежи еще там дополнительные и сложные,
ну,
всякие.
Так подробно, конечно, мы не рассматриваем все, то есть некоторые вещи просто проходим вскользь, иначе действительно пришлось бы заниматься не раз в неделю, как мы занимаемся, а каждый день или через день, и изучение затянулось бы просто неимоверно. Поэтому специфика вот этих занятий как раз в том, чтобы постараться, с одной стороны, сократить объем преподаваемого теоретического материала и сделать больший упор на разборе конкретных текстов, желательно знакомых для православного человека. С другой стороны, все-таки без теоретической подготовки не обойтись, мы на каждом шагу с ними при разборе наталкиваемся на моменты, которые вот это мы еще пока не изучили, вот до сюда мы еще пока не дошли. И вот здесь вот нужно какую-то искать золотую середину, какой-то баланс. Пока вот, что называется, работаем над этим, ищем вот эту вот золотую середину, как нам этот курс сбалансировать, вот эти вот беседы. Я думаю, что по опыту вот этой группы, которая сейчас занимается, можно будет уже набирать в дальнейшем новые группы. Сейчас уже с середины тяжело людям заново начинать, то есть присоединяться к этой группе, а новую какую-нибудь группу набрать в перспективе, я думаю, можно, и уже учитывая опыт вот этого преподавания в конкретной аудитории с людьми, которым и по 45, и по 50 лет, и так далее, и то есть самого разного возраста, кто давненько не вспоминал грамматику даже русского языка, вот учитывая опыт вот этих занятий, я думаю, что со временем можно будет как раз отточить такую методику и набирать уже новые группы.
То есть сейчас, если кто-то заинтересуется, наверное, поздновато присоединяться к вам уже со следующего учебного года, наверное, да, узнавать?
Думаю, что так. Конечно, ничего определенного сейчас сказать невозможно, но думаю, что желающие, кто чувствует, что их уровень все-таки знания русского языка и хотя бы начальный какой-то уровень знания церковнославянского языка все-таки не нулевой, я думаю, что могут попробовать присоединиться. Мы занимаемся в Вознесенском храме на третьем этаже по вторникам в 7 часов вечера. Вот. Во всяком случае, прийти, послушать, попробовать, получится, не получится, никогда не помешает. А если человек чувствует, что надо начинать с нуля, то, конечно, я думаю, есть смысл будет собрать в будущем еще одну группу и начать, соответственно, с самых азов уже заново вот этот самый курс.
Спасибо, отец Роман. Я напомню, что мы сегодня беседовали о церковнославянском языке с клириком Вознесенского храма города Екатеринбурга, священником Романом Алексановым. Спасибо вам, до следующих встреч.
Спасибо, Господи.